Любимых книг детства, наверное, где-то в средней школе, у меня была «Таинственный остров Жюля Верна». И каждый раз, когда что-то сложно начать, я вспоминаю двух персонажей. Там был инженер по имени Сайрис Смит и, по-моему, моряк какой-то вечно
Пенкрофт.
Удивляющийся всему. Да, Пенкрофт, да. Вот, и в какой-то из глав они говорили, с чего же... Пенкрофт спрашивал, с чего же мы начнем, мистер Сайрис? С самого начала, отвечал Сайрис Смит. Вот. Не могу сказать, что мне очень сильно помогает каждый раз эта фраза, но, по крайней мере, я знаю, что классика советует начинать. С чего именно классика советует начинать? Если у вас что-то не начинается, с чего вы, как вы обычно, что вы обычно с этим делаете?
Я затруднюсь сказать про себя, но мне пришло в голову, что то, что вы сейчас упомянули, это своего рода начало сначала. Я почему-то сразу стал вспоминать свои детские времена, когда читал книжку, фантастику, приключения. И в самых простых фразах, которые там встречались, находил для себя огромный смысл. Детство, свежее восприятие. Детство само по себе начало. Воспринимать глазами ребенка. Может быть, начало в этом.
Я всегда старалась начать с самого простого. Обычно резко становилось сложно.
Понимаю. Глазами ребенка это как? Это отрешиться от чего-то, от взрослого опыта? Или как вы переходите в состояние ребенка?
Да, отрешиться от... Скорее, отрешиться от свойственной такой даже, знаете, не просто взрослости, а некоторой заскорузлой взрослости, такого взгляда свысока, взгляда как на все уже известное, выдачи каких-то категоризаций, оценок. Посмотреть с непосредственностью, посмотреть со свежестью. Больше от настроения, но некоторый шаг от анализа, от оценки, от категоризации к непосредственному первому восприятию, первичному.
Звучит все еще, ну, так, достаточно сложно, неотчуждаемый такой опыт, я вот что хочу сказать.
Это как бы его собственное свойство, да? Один философ по имени Гуссерль попытался описать это, ну, и, наверное, с точки зрения философа описал достаточно хорошо. Он называл это самое свойство, которое позволяет смотреть непосредственно словом эпоха. И рассуждал о количестве этого эпохи в разных восприятиях. Но это я уже, впрочем, категоризирую.
Вы, признаться, один из самых часто категоризирующих в моей жизни людей. Вот. И я по-хорошему всегда прислушиваюсь и завидую вот этому умению. Очень крутое. Я многому, многому этому, этой категоризации стараюсь очень сильно у вас учиться. Вот по поводу неотчуждаемого вот этого опыта и взгляда со стороны, у меня это, наверное, получается точно совершенно редко. Я... Это прям нужно усилие воли, чтобы это делать. Вот, это нужно прям остановиться в моменте, понять, что есть какая-то точка, на которую я смотрю, точка, с которой я смотрю, и что есть возможность погрузиться в какое-то другое состояние. Это похоже на актерское упражнение, когда ты идешь по улице и либо начинаешь ходить, присматриваешься к человеку, который идет перед тобой или навстречу тебе, и стараешься максимально четко и максимально точно повторить его положение тела в пространстве, то, как движутся его суставы, как движутся его руки, как наклонена его спина, какое у него выражение лица, вот все эти подробности. Вот, насколько всю скорость, Господи, одну только скорость, если поменять, ты настолько сильно чувствуешь себя другим человеком. И даже если сидеть и просто изменить свое положение так же, как сидит, подобно тому, как сидит напротив тебя человек, мужчина, женщина, ребенок, неважно, в этот же самый момент ты начинаешь чувствовать свое тело совершенно по-другому. Вот. И для меня вот это отчасти похоже на тот детский опыт, наверное, про который вы говорите.
Очень как-то близко мне то, что вы сказали. Да, в детстве, несомненно. Именно так, именно таким способом, кажется, я и понимал, да и все мы, наверное, но я точно понимал других людей. Подстраиваюсь, просто подстраиваюсь. И это точно через физическое тело идет. Упражнение мне знакомо не из актерской техники, от одного психолога, он его называл просто копирование походки. Это удивительная вещь, пока не попробуешь, непонятно, насколько удивительная. Просто стараясь подстроиться к походке, внезапно ты как будто бы оказываешься в другом человеке и понимаешь его всего изнутри. Как он чувствует, что его волнует, что для него сейчас важно. Единственная тонкость для меня в том упражнении — это вырабатывал навык подстраиваться вначале к тем, кто идет передо мной в одном направлении, потом к тем, кто идет навстречу. И немного сложнее было к тем, кто идет поперек, перпендикулярно. Но потом это стало получаться.
Мне почему-то показалось, что вы скажете, труднее всего было подстроиться под тех, кто идет сзади.
Разумно. Один мой товарищ пошел чуть дальше, чем я. Я остановился на том, что вот появилось это ощущение внезапного проваливания как говорил один другой хороший философ, писавший книги под псевдонимом Весолом Подводный. Если вопрос задан правильно, ответ будет неожиданный. Так вот, когда в результате подстройки к другому человеку получаешь что-то неожиданное, не то, что уже дал, то, кажется, подстроился правильно. Мне хватало этого. Мой товарищ, практиковавший это же упражнение, более дотошный человек, он попросил свою девушку выполнять упражнение идти еще более сзади третьей с телефоном и снимать на видео. И потом буквально по видео сравнивал, насколько походка похожа. Дотошность, вызывающая мое величайшее уважение до сих пор.
Ох, получалось ли? Ну, то есть, есть ли какие-то результаты этого опыта?
Получалось и лучше, чем ему казалось местами, и хуже, чем ему казалось тоже. То есть там, где ему казалось, постройка произошла, на видео было, например, четко видно, что вот идущий впереди человек, например, немножко заваливает туловище назад, осанка отклоняется, а вот человек, копирующий, не заваливает. Или Ну, походка у него получалась. Он сам человек, понятно, собранный, дисциплинированный, даже по этой мелочи видно. У него походка была, оставалась более собранной, человек, которого он копировал, была более расхлябанной. Значит, не полностью построился.
Если вернуться к простым действиям. Простые действия — это надеть носок и умыться, и накормить себя, или это что-то другое?
В зависимости от ситуации. Иногда это, знаете, как в той истории про Минобороны и пуговицы. Иногда это пуговица.
Потому что с Минобороны мы ничего сделать не можем.
Да. Понятно. А сидеть сложа руки при этом невозможно.
Расскажите историю.
Это день радио.
А, да, я вспомнил.
Вот. Да, и там была история про пуговицу, которую нужно было что-то с ней сделать. Ага. Какой прекрасный звук.
Ага.
Это, видимо, одно из простых действий. Один из простых звуков, с которых начинается мелодия.
Именно так.
Единожды начав, трудно окончить. Смотреть на огонь, слушать рассказ друга, вернувшегося из дальнего путешествия. И хочется попросить сказать хором, но я думаю, что это не очень хорошая тамада, и конкурсы не очень интересные. Чесать там, где чешется. А ежели что-то началось, у меня лично бывают два состояния. Либо я ухожу в раж и начинаю это дело делать без какого-то контроля, до изнеможения, наверное. Вот. Либо я останавливаюсь и думаю, господи, чем же, как же я буду продолжать, и что же я буду делать дальше. Вот. В редких случаях у меня получается делать дело хорошо и вовремя останавливаться. Есть ли у вас какие-то способы? И возможности приходить к этому состоянию.
К состоянию, когда хочешь остановиться?
К состоянию, когда делаешь дело хорошо и останавливаешься вовремя.
Это гораздо сложнее, чем начать.
Это сложнее, потому что сложно же одновременно делать что-то хорошо и оценивать то, что делаешь, как делаемое хорошо.
Потому что, когда ты что-то делаешь, ты, ну, как бы, в потоке, и этот поток тебя несет.
Вот, кстати, мне кажется, это немножко похоже на музыку. Я бы хотел вот по поводу музыки спросить. Как вы понимаете, вы хорошо сыграли сейчас или и вот прямо сейчас в моменте, понимаете ли вы это как-нибудь? Вот. Есть ли какие-то признаки, которые можно описать словами?
Обычно, если я понимаю, что я каким-то образом играю, это значит, что я из этого потока выпала. И значит, это уже не так хорошо, понимаете?
Признаюсь, друзья, я испытал какое-то острое, сильное ощущение после этого. Просто захотелось прервать вопрошавшего, примерно как если бы женщину про меня спросили про возраст.
Мне 26.
Это была метафора, но, видимо, неудачная метафора, да.
Нет, она была удачная, но я не могла удержаться. Наступит день, когда я начну удерживаться.
О. Вот я, собственно, об этом. Как удержаться?
Как удержаться от вопроса или от ответа?
Ну, давайте и то, и другое.
Давайте я скажу совершенно не совпадающую с темой разговора мысль, но она здесь появилась в этом разговоре, она мне нравится.
Так.
Синдром самозванца.
О, мой любимый.
Да, ведь все же знают, что на самом деле нет. Вы любите его не больше всех, но вы про это еще не знаете. А, так вот.
Я не говорю, что люблю больше всех. А, больше
Я
других
заинтригована.
синдромов, может быть. Окей, хорошо, да. Может быть, я люблю какие-то свои синдромы побольше.
Может быть, вы недостаточно компетентны, чтобы судить о том, что вы любите, например.
Ух ты, а кто компетентен?
Я просто обожаю
Вы
наворачивать
компетентны?
рекурсивные петли. Ну, раз речь идет о синдроме самозванца, надо как-то обшутить эту тему. Так вот, смотрите-ка, синдром самозванца состоит из двух слоев. На первом вы что-то делаете, на втором вы оцениваете. И тут вы думаете, что вы делаете это хуже других. То есть, смотрите, это значит невероятная наглость, что вы считаете себя хорошим оценщиком. Кто вам это сказал? Кто позволил? Кто позволил считать себя хорошим оценщиком? Синдром самозванца, будучи применен последовательно, запрещает сам себя.
И что делать?
Что делать?
Я думаю, иногда лучший момент, чтобы закончить работу, это в бессилии опустить руки и не начинать.
Меня, в принципе, ощущение, что я сейчас, ну, если не читаю, то, по крайней мере, слушаю чтение Авесолома Подводного. Вот прям сейчас.
Это большой комплимент для меня. Спасибо огромное.
Может быть, он не так велик, как вы думаете. Не настолько большой.
Да, вероятно. А может, и не
Был ли у
комплимент
него
вовсе. А может, и не для
синдром?
меня, да?
Это что?
Был
Был ли
ли...
у него синдром самозванца?
О, это мне известно достоверно.
Ух
Был, но
ты!
не синдром.
А что было? Он действительно был самозванцем?
Да, он на одной из встреч с читателями, на которой я присутствовал, он сказал кому-то, отвечая на вопрос, что он самозванный психолог, самозванный философ, самозванный астролог, и сказал это совершенно спокойно, с полным принятием себя в этом качестве. Мне это очень понравилось. Ну, то есть, что его никто таким не называл, никто его не назначал, он просто сам себя так назвал, сам решил, сам назвал. И сам с этим жил дальше. Ну, и с ней.
Все тот же ненастоящий сварщик, анекдот, про которого я все никак не расскажу.
Ну, расскажите сейчас.
Не-не, он ужасный, он очень плохой. Во-первых, здесь дамы. Вот. Во-вторых, где-то поблизости могут оказаться дети, а это анекдот, в общем, крайне. Я бы назвал его неприличным.
Это классическая
Откуда вы знаете
история
такие
про
анекдоты?
детскую площадку и песочницу, да?
Конечно, конечно.
О, да, я согласен с вами, не надо это рассказывать. У нас
Я, кажется, не в этой песочнице.
не в этой песочнице.
Всякий, кто оказывается в этой песочнице, замолкает на тему этой песочницы.
Все мы вышли из этой песочницы и не хотим туда возвращаться.
Более того, если мы начнем воспринимать все непосредственно детски, то, видимо, мы просто забудем эту историю сразу же.
Скорее всего, скорее всего. Помнится мне, если я правильно понимаю описание игры Майнкрафт, то это такая большая песочница. Так ее, по крайней мере, как это сказать, рекомендуют, ну нет, рекламируют, описывают. Вот.
Да, вероятно. Ну там, насколько я слышал, есть внутри дерева, шерсть, еще какие-то другие материалы.
Да, кроме песка там много всего. Я соглашусь. Соглашусь. Но там смысл в том, что все блоки падают вниз. А, кстати, недавно тут рассказали мне замечательную игру про крестики-нолики. Только, значит, с гравитацией, короче говоря. Такая большая песочница. Вы играете в крестики-нолики в мире, где есть притяжение. Есть пол, и дальше вы ставите крестики и нолики только либо на пол, либо на крестик, либо на нолик. Вот. Никаких повисших в воздухе крестиков и ноликов не существует. Так не должно быть. Это нельзя так делать. Вот. И игра заключается в том, что нужно поставить 4 крестика или 4 нолика в ряд. И игра эта замечательная. В нее очень просто выигрывать, если ты практически сонный и не понимаешь, куда ты ставишь крестик. А когда ты как только начинаешь играть и пытаться выиграть у соперника, вот, тем более у математика, так и дальше начинается, в общем, какое-то мучение и сплошная каторга. Вот. Крайне советую. Прекрасная игра. Хотя, казалось бы, один единственный элемент потерян. Ну, не потерян, а, наверное, дополнительная граница есть. Вот. Я всю жизнь знал, ну, историю про крестики-нолики 3 на 3, крестики-нолики на бесконечном поле. Вот. А вот сделать этот шаг и придумать крестики-нолики с гравитацией, очень обидно, что я этого не придумал. Вот такое ощущение я испытал, когда узнал про эту игру.
Интересно.
Да.
Ваша любимая игра в детстве была?
У меня был чудесный ковер с узорами.
Вот тот самый, который обычно вешается на стены? Вот из этих?
У меня было несколько ковров. Один был на полу, и
Так.
это была лава, несколько
Разумеется.
островков, берега. И да, иногда в лаве плавали акулы. Но это, конечно, когда
По
нужно было
большим
усложнить
праздникам.
уровень. Да. Когда были праздники, приходили другие дети, в лаве появлялись акулы. И другой
Чтобы уж
ковер,
наверняка.
да, чтобы веселее было, знаете. Просто лава это какой-то, ну, постный вариант, что ли. А с акулами уже другое дело. А на стене, а ковер, который был на стене, предназначался для того, чтобы смотреть в него и видеть лица.
Я правильно понимаю, что акулы были лавоустойчивыми?
Безусловно.
Очень хорошо.
Все было предусмотрено.
И окей. А другие дети знали о существовании акул и лав? Или они просто погибали в этом всем?
Нет, погибать было бы неинтересно, так что они знали как минимум про лаву. Либо считывали это интуитивно. Я была уверена, что эту игру изобрела я, и когда встречаю сейчас мемы в интернете про пол и лава, я очень удивляюсь, что это, кажется, какая-то повсеместная история.
Да, действительно повсеместная. Я, кажется, ее тоже, в общем, чуть придумывал и скакал со стула на диван, с дивана на стол. Вот, лишь бы не... Кажется, даже чуть один раз не уронил на себя книжный шкаф. Вот.
Этого зря.
Вот. Это я зря. Книжки надо беречь, я согласен.
Там наверняка не только книжки, но еще какие-нибудь живые существа или бомбы.
У меня все усложнялось не акулами, у меня все усложнялось углами. Из углов били лазеры, разумеется.
По
Вот.
мизинчикам.
Нет, нет, нет. Ну, в смысле, все бисектрисы внешних углов в моей комнате, вот, они как бы были лазерами, их нельзя было пересекать. То есть надо было проходить либо под ними, либо над ними, как-то переступать. И это осложняло еще историю с лавой. Вот. Круто. Круто.
А ковры вы смотрели? Вы видите лица в коврах?
Я видел лица в потолке. У меня был совершенно испещренный трещинами потолок. Вот. И там я помню очень много оттуда лиц и фигур до сих пор. Вот.
У них были какие-то взаимоотношения?
Па-па-пам, взаимоотношения. Кажется, это были отдельные, как витражи, как фрески. То есть они не пересекались друг с другом, они могли друг на друга только смотреть, но чисто вот взаимодействовать, кажется, нет. Ковер у меня был красный, целиком красный, и у него был лабиринтообразный достаточно узор, чуть-чуть выступающий над основным слоем. Вот. То есть у него не было как такового цветного узора, как вот в которые надо залипать. Вот. Но был лабиринт, и в этом лабиринте можно было потеряться.
Терялись?
Конечно. Конечно. Правда, потом выбирался все время. Я
Вам
читал...
кто-нибудь помогал?
Выбираться?
Кто-то из этих лиц?
Нет, лица оставались где-то в других местах. Мне помогали все те же самые книги и книжные корешки. Вот. В частности, я достаточно рано прочитал «Приключения Карика и Вали». Вот. И история про путешествие во всякий микромир. И то, как оттуда можно выбраться, как подойти тлю, знаете ли, как выгнать ручейника из его раковинки. Вот. Я, кстати, узнал, что действительно практически научный способ, когда был на практике на биофаке, на биологии. Вот. Выяснилось, что ручейников действительно выгоняют именно так. Вы знаете, как выгонять ручейника из его раковинки?
Кто такой ручейник?
Окей.
Я коренной москвич. Кто такой ручейник?
Ох, ручейник — это такое насекомое. Вот. Это удивительное насекомое. Есть, как вы знаете, насекомые с полным превращением, а есть с неполным превращением. Вот. Знаете...
Так же и люди.
Так же... О, да. О, да, действительно. Вот. В общем, суть в том, что у этих ручейников есть водные личинки. Вот, почти у всех, только совсем у немногих есть. Вот, эти водные личинки, это такие, я бы даже не сказал, что это гусеницы, они такие подводные червячки с лапками, вот, да простят меня биологи, если вдруг они где-то есть поблизости. Ну вот, я не настоящий сварщик, не настоящий биолог. Но тем не менее. Вот, у них есть жвалы. Вот, и ручейник отличается следующим. Он ползает такой себе по речному песку, по дну, и налепляет на себя песочек. И у него получается вдоль тела такая вытянутая трубочка, вытянутая раковинка из этого песка. Вот внешнего. Если, например, ручейников посадить в аквариум и пересаживать его из песка, значит, из аквариума с белым песком в аквариум с черным песком, то, соответственно, можно получать раковинки изумительной красоты. Вот. Они так последовательно их налепляют на себя песочек. Вот. И можно делать даже узоры. Вот. Они удивительно красивые, ребят. Вот. И выяснилось из книги про Карика и Валю, что трубочка на самом деле не замкнута. Вот. У них, значит, есть переднее отверстие, из которого они торчат своими жвалами и периодически, значит, ножками перебираются куда-нибудь вперед и хватают какую-нибудь добычу. Вот. А есть, оказывается, еще маленькое-маленькое отверстие сзади. Вот. И если туда вставить соломинку, то ручейник обиженно начинает вылезать, вот, и бросает свою раковинку. Что, в общем-то, кажется, тоже как люди практически.
Да простите меня за такую ассоциацию, немножко напоминает алгоритм изготовления бекона.
А, вы не про трубочку, а про... Ну, в смысле, не про то, как выгонять, а про то, как строить.
Да, я про то, как строить.
Расскажите свой способ, потому что мой способ жесток.
Как создавать бекон?
Угу.
Довольно просто. Надо чередовать периоды гурманства с периодами острых приступов любви к спорту. И потом не побояться заглянуть в свой внутренний мир.
Боюсь, что вы сейчас рассказали способ, как сделать внутренний бекон.
Внешний бекон слишком жесток. Мне не хочется это рассказывать.
Договорились. Есть еще игра с лицами и настроениями автомобилей.
Расскажите.
Где каждого автомобиля есть свое лицо, и он как будто бы показывает свое настроение. Мне кажется, берется из всяких детских мультиков, как минимум. Хотя, я помню, что в моем детстве был мультик про, господи, прости, про роботов-трансформеров. Это еще было до фильмов, а это был именно мультик. Вот. Всякие десептиконы и прочие. Господи, откуда все это в моей голове? Вот. Были хорошие роботы и плохие роботы.
Макстер, Капитан Пауэр.
Нет, ничего мне это потом не говорит. Я помню, что там был первый и Крушила. Крушила была плохой, а первый был самолет, раскладывающийся в робота, судя по всему. И он был хороший. Вот. Суть в том, что все цвета у персонажей были разные, и я с тех пор красные и черные машины очень сильно не люблю, потому что они играли за плохих роботов и раскладывались в плохих роботов. Вот. И, соответственно, отслеживал их и уничтожал из окна. Вот. С помощью своей великой силы. Вот они уезжали, даже не зная, что они уничтожены. Настолько я был в этом хорош.
Интересно, насколько детство влияет на последующую жизнь. И велик ли шанс, что когда-нибудь вы приобретете себе красную или черную машину?
Ну, я вот, видимо, столько уничтожался, что даже не... Даже и машины у меня нет.
Неужели это карма за те приступы детской жестокости?
Я не проводил никогда такой аналогии. Вот это... Сейчас вы мне ее предложили, я попробую к ней прислушаться, но, честно говоря, ничего не отзывается. Есть замечательная песня на музыку Теревердиева. Помню вечер на станции метро Тушинская, где мне эту песню пел один очень дорогой моему сердцу человек. Вот. В повседневной жизни поет великая Майя Кристалинская. Вот. И там звучат слова: «У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин».
Это же вот. Очень страшно.
Это очень красиво. Песня восхитительная. Если вот читать моим голосом, то, наверное, это действительно страшно. Вот. А если слушать как Майю Кристалинскую, так и вот этого замечательного человека, который
периодически...
Да. Да, да.
Как они расположены?
У тебя двойные глаза, и хватило бы на два лица. И сияет весь океан от помноженных на два глаз. Вот. Это, видимо, какая-то отдельная романтика. Как они расположены? Хороший вопрос. Я никогда не представлял себе. Просто слушал.
Я почему-то сразу же уверен, что они расположены один за другим на одной оси.
О, ого.
А почему вы никогда не представляли это? А как вы...
Видимо, я в детстве не слышал эту песню.
Как
Я
вы
слышал.
усваиваете эту информацию тогда, если вы не представляете ее визуально?
Я ее чувствую как-то. У меня, правда, нет визуального образа. Ну, то есть даже если я задумываюсь об этом, то я скорее представляю себе машину с двумя парами с каждой стороны. Наверное, так.
Как здорово.
Вот. Хотя, честно говоря, вот... блин, это тоже детская какая-то штука. Помню, что был сериал про какого-то странного гипнотизера. Это был детектив. Про гипнотизера, который всех гипнотизировал, знаете, вот такими восточными шариками, которые перекатываются в руке. Вот. И он с помощью этих шариков гипнотизировал, как они называются, преступников, и они выдавали ему всю информацию. Кажется, очень читерский ход, и кажется, детектив, в общем, не то чтобы сильно... Нужно было найти, видимо, нужного подозреваемого и загипнотизировать его. Больше я ничего не помню. Вот, и я помню, что меня сильно поразила история про девочку, которая предсказывала то ли свою смерть, то ли чужую смерть. Вот, и все время видела два огромных светящихся глаза. Вот, и в итоге это были фары машин. Вот, она их рисовала практически везде. Вот. И действительно ей угрожала опасность в виде какого-то товарища, который все пытался сбить ее на машине. Вот. Поэтому история про фары меня... Вот она меня правда пугает. Вот светящиеся фары в темноте для меня кажется такой детский паттерн незащищенности и страх. Вот. Но в песне про «У тебя такие глаза» я этого вообще не чувствую.
Значит ли это, что практически любое, что вас пугает, может быть при этом красивым в каком-то контексте?
Мне кажется, что практически все может быть красивым в каком-то контексте, к сожалению. Или к счастью. Ну, короче, то, чему нас учит, мне кажется, постмодерн. Вот. Все можно выставить в каком-то красивом свете, и нету истории про однозначность. Вот. Поэтому, да, скорее всего, все, что пугает нас, может выглядеть красиво.
Есть в этом какое-то двоедушие, постмодернизм, который учит. Это же странно.
Двоезрачие.
Как?
Двоезрачие, от слова зрачок.
Двоезрачие. А, двоезрачие. Ах, если бы двоезрачие предполагает двойственность восприятия и дает надежду на некоторую осмысленность того, кто стоит с той стороны этого восприятия, как бы за зрачками. Когда же речь заходит о постмодернизме, то уголки моих губ преисполняются грустью, потому что постмодернизм часто бывает связан с последовательным отказом от всякого смысла и осмысленности.
Еще раз.
Постмодернизм, как мне кажется, бывает связан с отказом от осмысленности. То есть люди, ну как, знаете, такая аналогия, которую мне привел много лет назад один человек, и мне она очень понравилась. Он сказал, бывает инженер, который делает микросхемы, и он понимает, зачем, под какую задачу он их проектирует. И в какой-то момент он тестирует, измеряет разницу потенциалов между разными точками микросхемы, чтобы понять, получилось ли у него что-то еще. А бывает другой человек, который берет случайные микросхемы и также увлеченно, в абсолютно случайных точках, без всякой осмысленности, меряет разницу потенциалов и даже, может быть, записывает их в журнал. Но только у него нет никакой задачи. Но выглядит он так же. С точки зрения человека, который не инженер, отличить первого от второго решительно невозможно. И мне кажется, это прям буквальная разница между, например, автором классической литературы и постмодернистом.
Я понимаю, что то, что сейчас происходит, мне очень хочется назвать постмодернизм зрачками инженера.
Возможно, возможно. Человек, который рассказал мне эту метафору, был по образованию химиком, и, кажется, никогда в жизни не занимался микросхемно. Но, тем не менее, метафора запомнилась, и она, кажется, мне безумно точно до сих пор. Единственное, что я точно знаю про этого человека, уже тогда, много лет назад, он не любил постмодернистов.
Если я правильно понимаю, о ком идет речь, то...
Это человек, у которого было 4 зрачка за счет ношения очков, да-да.
Да-да-да-да, именно так. Вот, я, честно говоря, если бы меня... Мы с ним, очевидно, были знакомы сильно меньше, чем вы с ним. Но вот со стороны мне было бы очень сложно сказать, что именно... К чему именно он питал любовь, сказать. Вот, было ли... Есть ли что-то, что он любил?
Да, несомненно. Та же самая химия в какой-то период его жизни. В другой период жизни Гуржиев, Беннет, значительно менее известный, Джон Голдорфин Беннет, методология Щедровицкого, масса.
Но подожди, как можно любить Гуржиева и Щедровицкого? Я... Камон.
А, почему бы и да? В чем противоречие?
Я ошеломлен вопросом. Ну хорошо, окей. Ну то есть у вас нет никаких противоречий внутренних.
Единственное противоречие, которое я вижу, это огромный объем и того, и другого. И любовь к ним, несомненно, должна занимать человека целиком. В этом я вижу противоречие. Ну, я точно знаю про нашего общего знакомого, что это были два разных периода его жизни, но при этом я также точно знаю, что второй период не противоречил первому и не отрицал его.
Я сильно задумался о том, как можно любить кого-то. Во-первых, кого-то не знаешь. А во-вторых, в чем разница между любовью к кому-то и любовью к, условно говоря, его учению или его методологии, или тому, что рассказали о нем ученики, или между любовью к словам кого-то. Вот, и понял, что я, конечно, ухожу в какую-то критику христианства внутри себя. Вот, после этого. Вот.
И вот здорово, что вы про это сказали, потому что было совершенно невозможно догадаться без ваших слов. Можно ли отсюда уйти в критику христианства или буддизма, или пастафарианства? Вот вообще непонятно, правда. Я, пожалуй, проапеллирую к тому, что, возможно, имеет исторические корни те же, что и некоторые христианские тексты. Недавно один человек в беседе спросил всех присутствующих при этой беседе. А вот, сказал, есть такое утверждение, что единственная великая преобразующая сила в мире – это любовь. Согласны ли вы с этим, что вы думаете об этом? спросил совершенно искренне, то есть он не сверялся с единственной известной ему истиной. Было видно, что он произносит мысль, поразившую его, занимающую его, и ему реально интересно. Ему реально интересно мнение других. Понимаете, такой живой разговор. И мне очень нравится этот вопрос, лучше, чем все прозвучавшие ответы. Но покрутив фразу в разные стороны, я подумал, что, пожалуй, да, кажется, правда. Великие силы, но не преображающие, бывают. Я их знаю, мы их знаем. Преображающие силы, но не великие, тоже бывают. Можно что-то сделать из сильного желания или насилия воли. Но силы одновременно великие и преображающие. Ну, правда, мне что-то другие в голову не приходит. К чему я это тут? К тому, насколько можно, пытаясь сейчас операционально применить фразу «любить Гурджиева» или «Щедровицкого». Это означает поменяться полностью и поменять свою жизнь полностью под действием чего-то, что происходит между тобой и вот тем, на что ты внимание обращаешь. Внимание — это, ну, внимание у нас обычно прожектор, да, но если его держать долго, это какая-то такая живая двусторонняя труба, в которой есть с двух сторон кто-то живой. И если тот, кто смотрит, трансформируется, ну, почему бы и да, мне кажется, это оно.
Подождите, а если... Если это все разные периоды, то означает ли это, что после полной и окончательной трансформации любовь уходит, любовь заканчивается?
Мне кажется, это означает нечто другое. Это означает, что... Как бы это сказать? После того, как была протянута вот эта самая труба, остается, может остаться. Может остаться что-то вроде радиосвязи, хорошо настроенных контуров, когда трубы-то, кажется, уже и нету. Однако же трансформация может быть, как это, можно выйти на сеансы до трансформации. Например, человек может увлечься христианством и потом забросить чтение любой христианской литературы. И через несколько лет прочитать в течение получаса пару страниц беседы Николая Митаилова с Серафимом Саровским. И следующие полгода его жизни будут снова трансформации. Что в этом случае? Любовь прошла или не прошла? Как это назвать?
Это возвращение того самого детского взгляда. Кажется, что это какой-то... Ну, акт. Какой-то... Ты сталкиваешься с чем-то, и в какой-то момент ты понимаешь, что прямо сейчас ты видишь ту точку, в которой ты находишься, ты видишь, что ты смотришь из какой-то точки, и из твоей точки возможен какой-то другой взгляд. Но почему этот взгляд не всегда с тобой? Почему эта любовь уходит? Почему эта любовь находится с тобой некоторое время, ты трансформируешься, сверяешься с ней, ты входишь с ней в какое-то, не знаю... Ну, вот как с... Не с метрономом, но с каким-то... Ну да, может быть, как с метрономом. Сверяешься, как с часами. Вот. Трансформируешься последовательно. А потом... Хоп, и обнаруживаешь, что, оказывается, ты полгода до чтения Серафима Саровского вообще не думал об этом, вообще не понимал и вообще не чувствовал. Почему это происходит? Любовь ли это тогда была?
Мне кажется, как раз-таки да, любовь, если ты из этого потока выходил и жил своими силами. А вот если ты в нем все время, то я бы сказал так, тебя кто-то любит, как ребенка. Но любишь ли ты — большой вопрос.
О. Ух. Что если что-то внезапно заканчивается? Что если заканчивается? Как вы поступаете, когда заканчивается что-то, что вы заканчивать не хотели? Отношения, любовь, дело, жизнь другого человека. Когда ты оказываешься наедине с потерей. Что ты делаешь?
Как бы. Ну, потеря. Очень по-разному. Знаете, в разные периоды жизни было очень по-разному. Примерно половину жизни назад, когда у меня умерла собака, которая жила со мной две трети моей тогдашней жизни, я просто закончил все свои дела, сделал себе перерыв на неделю, и из этой недели 3 или 4 дня я просто проплакал. Когда у меня умер отец не так давно, я просто не позволял себе плакать на минуту. Потому что я всегда искал кого-то, кому сейчас нужно мое внимание, кому сейчас нужны мои действия. И мне кажется, второй как-то честнее, что ли. Во внутреннем мире у нас еще будет время пожить, когда у нас не останется внешнего. А пока мы здесь, надо что-то делать. Всегда можно посмотреть вокруг и подумать, а кому ты сейчас нужен, кому сейчас нужно твое участие, твое внимание, чью жизнь ты сейчас можешь сделать лучше. И потеря, ну, мне кажется, потеря переживется практически само собой.
А это... вдруг окажется, что никому?
О, тогда есть в жизни вещи поважнее, чем потери, которые надо бы исправлять как можно быстрее. Мне кажется, так.
Соглашусь.
А как понять, что ты вообще кому-то действительно нужен? Действительно ты? Действительно нужен?
Ну вот, это как раз для меня вопрос 100% самозванства.
Да, вот. Мне тоже почему-то об этом подумалось, да.
Тут скорее наоборот. Люди... Скажем, если ты людям не нужен, они, как правило, тебе про это скажут. Более того, очень правильно бывает предлагать свое участие именно в такой форме, как... Один мой знакомый психолог называет это позицией ангела, что я готов вам помочь, я с удовольствием, с радостью это сделаю, но если я вам не нужен, я также с удовольствием, с радостью буду заниматься чем-то другим. Такая очень интересная позиция, эмоционально защищенная от любого отказа и при этом достаточно зрелая. Как бы, вот я тут, можете пользоваться, можете не пользоваться, можете не пользоваться и передумать, можете пользоваться и передумать.
Это какая-то очень, очень сильная установка, но в смысле требующая, нет, не требующая, плохое слово, в ней очень много силы, как для говорящего, так и для кого, кому говорят. Ух. Спасибо.
С удовольствием. Пожалуйста, с удовольствием. Пожалуй, еще одну вещь скажу про потерю. Совет того же самого психолога. Чем больше количество...